Мир вам, дорогие братья и сестры. Очень рад быть с вами на новом месте. Я не знаю, ну, на мой взгляд, много новых лиц. Вот, или нет. Я просто, может быть, давно у вас не был. Давно не был, не зовут. Зовут только, когда что-нибудь надо. Ну, друзья обычно так не поступают. А, на самом деле, да, спасибо за приглашение. Очень приятно с вами быть. Знаете, мы живем с вами в очень красивом городе, и каждый раз, когда я еду по городу, вот особенно с женой, вдвоем, дети у нас подросли, и мы так сейчас все больше вдвоем ездим, где-то гуляем, и каждый раз кажется, какой красивый город, и вот как хорошо, что мы живем именно в этом месте. И смотришь на этот мир, он тоже вроде бы красивый, да, там красивая природа, все замечательно устроено Богом. И вот, а мы же, кстати, живем в Пушкине, Царское село, там вообще красиво, там везде зелень, парки, дворцы, то есть в окружении такой красоты. А вчера мы ездили с подростковым советом нашего объединения за город, и нам нужно было на обратном пути двух сестер забросить на станцию метро Девяткино. И вот мы там ехали по какой-то дороге через лес, уже стемнело. И вот мы поворачиваем вот это Девяткино, и начинается какая-то странная дорога, какие-то колдобины. Я такой думаю, так, подожди, это же не наш красивый город, это что-то совсем другое. И знаете, когда мы смотрим, ну, на мир, на нашу жизнь, такую вроде бы хорошую, а в какой-то момент, когда мы видим, что что-то происходит или слышим не очень хорошее, у нас происходит сбой в программе, по крайней мере у меня. А где все это красивое и доброе? Почему в нашем мире, который замечательно устроен Богом, столько зла? Почему столько страданий? Почему столько испорченности? Ну, при том, что наш мир, он красивый. И мы с вами созданы Богом тоже красивыми. Знаете, у нас в церкви в нашей, если вы когда-нибудь были в гостях или будете, есть особенность. Мы очень много говорим о любви Христа. И у нас есть братья, которые вот новые к нам приходят, они говорят, почему вы никогда не говорите о грехе? И вот у нас две проповеди подряд, а тема греха присутствует. На самом деле мы с вами, как верующие люди, понимаем, что этот мир, он находится в таком состоянии, именно потому, что он испорчен грехом. Когда мы говорим о это слово «грех», оно само по себе даже звучит как-то неприятно, да? То есть ни у кого же оно не вызывает какого-то такого приятного ощущения. Хочется от этого слова отгородиться, ну, не знаю, вообще не слышать, не говорить, не, оно, мне кажется, даже на слух звучит как-то, да, слушайтесь, грех, да, как-то некрасиво. Так что же это такое по сути? Когда мы начинаем с вами об этом размышлять, ну, нам кажется, что грех – это наши неправильные поступки, если мы разговариваем с людьми в этом мире, то чаще всего он воспринимается как что-то аморальное. Да, когда люди совершают какие-то там неприличные вещи, ну, неприличные, не принятые в каком-то обществе или в какой-то культуре. Вот. И рамки приличия, в зависимости от культуры, они разнятся. И кажется тогда, если грех – это какое-то, ну, не знаю, нравственная ущербность или непонимание хорошего и плохого, то что нам нужно сделать, чтобы избавиться от греха? Ну, научить людей. Помните, крошек сын пришел к отцу, сказала крох, что такое хорошо и что такое плохо. То есть нам, чтобы греха было в этом мире меньше, нужно сделать что? Ну, рассказать людям, что такое хорошо, а что такое плохо, правильно? Но если мы посмотрим, а, кстати, ну, здесь наверняка у кого-то есть дети, у кого-то были, у кого-то, может быть, есть внуки. Вы рассказываете своим детям, что хорошо, что плохо? И они поступают так, как вы их учите? Странно, но чаще всего нет. Здесь тогда опять возникает вопрос. Вы их научили, как правильно, но они так не поступают. Значит, этого недостаточно. Значит, проблема глубже. И что такое грех? Это не нравственный промах, это не ошибка, это не некрасивый поступок. Это когда мы на место Бога ставим что-то другое. В основе греха всегда лежит идолопоклонство. Когда на место Бога Мы ставим что-то другое. А Библию мы будем читать, не переживайте. Есть проповедники, так просто ее кладут для вида. Мы с вами почитаем. И будем читать мы с вами мой любимый отрывок. Есть у вас, кстати, любимые отрывки в Библии? Знаете, у меня тоже, когда мне недавно мой товарищ задал такой вопрос, а причем такое типа интервью берет, расскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый отрывок в Библии, как верующему человеку, мне скажет, у меня вся Библия любимая, да? И вот есть какие-то книги, которые в определенный момент жизни, они тебе, ну, кажутся такими самыми подходящими, они тебя ободряют, но есть отрывки, как говорится, на всю жизнь, да, это отрывок, который ты однажды услышал, он в твоем сердце, и ты к нему обращаешься, когда тебе, простите, когда тебе тяжело, а иногда, когда тебе хорошо, и когда ты вспоминаешь этот текст, твоя жизнь начинает приходить в порядок. Так, мой любимый отрывок, первое послание Коринфянам, первая же глава, и давайте 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Аминь». Вот такой отрывок. И чуть-чуть дальше Павел скажет Коринфянам, когда я приходил к вам и пришел к вам, я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Христа и притом распятого. Знаете, если мы посмотрим повнимательнее и на этот текст, и зададимся вопросом, когда я приходил к вам, ну, все мы понимаем, что это письмо написано после того, как Павел уже был в Коринфе. У меня возник вопрос, откуда он пришел, и почему он решил в Коринфе быть ничего не знающим, хотя Павел очень умный человек, так ведь? Ну, он прям реально умный. И когда он говорит, я там не в человеческой мудрости и там плохо проповедую, и, может быть, не очень хорошо пишу, ну, нельзя сказать, что он лукавит, но это, скорее всего, риторический прием, и пишет он хорошо, и проповедовал он весьма хорошо, если у него был такой результат. А в город Коринф он пришел из Афин. Если помните, 17 глава книги «Деяния апостолов», Павел оказывается в Афинах, возмущается духом. Афины тоже, кстати, красивый город, почти такой же, как Петербург, по красоте, да? И он возмущается духом, потому что видит там много идолов. И Афин – это место, где было очень много философов, и афиняне, они ничего больше не любили, как послушать что-то умное, да? Что-то мудрое. Здесь, кстати, в нашем отрывке слово «мудрость», я не знаю, не посчитал сколько раз, но ни один, ни два, ни три встречается. И вот он в Афинах начинает мудрствовать. Он начинает с афинянами говорить на их языке. Говорит что-то умное до такой степени умное, что его зовут в Ареопаг, чтобы послушать, а что это за новое учение он придумал. Не возмущает ли он народ своим учением. И вот самые умные люди города Афины собрались вместе, чтобы послушать его мудрые слова. И они его слушали. А потом он о чем заговорил? Кто помнит? О распятом Иисусе. И что произошло? Все его умные речи и даже цитаты местных поэтов, они были обесценены. Афиняне сказали, такой глупости, несусветной ерунды наши уши слышать не могут. Мы не хотим слушать эту глупость. Кого там распяли, кто там воскрес? Что это за муть? Павел, дорогой, иди, мы послушаем тебя в другой раз. Ну, кстати, Павел-то мужчина смелый был, потому что когда он пошел в Ареопаг он пошел не просто посостязаться в ораторском искусстве. Там разбирался вопрос, о чем он говорит. И за несколько там столетий до него, после такого же разговора, был убит один из самых знаменитых философов древности. Его учения нашли неподходящим для афинской молодежи. Павел понял, что в своей мудрой речи он не смог достучаться до афинян. Почему? Потому что какие бы умные слова он ни говорил, центром Евангелия является что? Распятый и воскресший Христос. Еще одно мое такое личное откровение или откровенность, мне 52. Вот, я начинаю уставать быстрее, чем тогда, когда мне было 22. Еще я там недавно проболел целый месяц, и сейчас опять в каком-то таком состоянии, очень странном, я говорю: Господи, ну доколе сыну твоему уже вот страдать в этих болезнях, мне же столько надо делать. И еще одно из последствий греха – это болезни и смерть. Вообще, у греха очень много последствий. Самое главное последствие – это отчуждение от Бога. А извините, что я скачу так по Писанию, но в конце мы вернемся в Коринф, не переживайте. Мы вернемся к нашему тексту. Но для нас важно сейчас оказаться и в книге «Бытие». Зачем все это было нужно? Весть о распятом Иисусе. Почему Павел об этом говорит? У греха очень серьезные последствия. Первое – это отчуждение от Бога. Если вы вспомните книгу «Бытие», то в жизнь человека самое первое пришло, вот что пришло, это желание убежать от Бога, скрыться от Него, спрятаться. Что было вторым? В его жизнь пришел стыд. Он убоялся, а потом ему стало стыдно. Он осознал, что он наг человек. Что произошло дальше? Бог ему сказал: если ты от этого дерева съешь, в твою жизнь придет смерть. И, кстати, вы знаете, о грехе мы не любим говорить, а о смерти, наверное, любим говорить еще меньше. Кто любит поговорить о смерти за обедом с друзьями? Ну, о здоровье я понимаю. Сейчас опять я напомню, что мне 52. Мы куда-нибудь приходим с женой, я говорю: болит голова, она сейчас достанет тонометр, она носит с собой в сумке. И мы такие: кш-к. И знаете, что происходит? Очередь из наших друзей, дайте мне померить. И вот мы как бы потом начинаем делиться, кто какие таблетки пьет, кто сколько раз в день, даем друг другу советы, поменьше соли и всего остального. О здоровье мы еще хоть как-то говорим, но о смерти говорить не любим. И человек в своем желании избежать неприятных тем находит слово «смерть» замену. Одно из последствий греха – это нежелание принимать реальность жизни. Уход от реальности, неспособность эту реальность осознать и, больше того, принять ее. Что мы говорим, когда умирает кто-то близкий? Представьте, что мы были неверующие. Мы провожаем его куда? Последний путь. От нас ушел наш дорогой друг. Но никуда он не ушел. И назад он не вернется. Мы его с вами похоронили. И он умер. И смерть – это реальность нашей жизни. И мы с вами, как верующие люди, эту реальность осознаем и принимаем. Мы понимаем, что последствия греха – это смерть. Одно из его последствий. Что произошло вследствие грехопадения в отношениях между людьми? Какими были отношения между Адамом и Евой? По крайней мере, задуманные Богом. И, кстати, у нас в церкви, а я уже сказал, что есть церковь примирения. Да, привет вам от братьев и сестер из церкви примирения. Мы вас очень любим. Вот. И у нас в последнее время очень много свадеб, там, по несколько в год. И почти каждый раз, ну, на свадьбах мы там с Борисом Сергеевичем по очереди венчаем, вот, и мы говорим, что, друзья, если мы посмотрим в Библию, то мы с вами увидим, что институт брака – это первый человеческий институт, который появился еще до чего? До грехопадения. То есть Бог сотворил мужчину и женщину. сочетал их, соединил их. Еще до того, как в этот мир пришел грех. И эти отношения, они должны были быть гармоничными. Помните, как Адам первый раз увидел Еву? Что он сказал? О, это плоть от плоти, там, кость, Евушка, там. Не знаю, какие он еще и слова приятные говорил. Но он, взглянув на нее, он осознал, что это что-то очень родное и близкое для него. Адам с Евой получили очень важное задание. Заботиться о мире. Им была поручена культурная миссия. Возделывать Эдемский сад. Взращивать его, делать его красивее, лучше. Но после грехопадения добрые отношения между ними закончились. Что произошло? Самое первое. Появился эгоизм. Что сделал Адам, когда Бог сказал, что ты сделал? Он подумал, нет, что-то я не хочу от Бога получать. Дай-ка я своя рубаха ближе к телу, хотя она плоть от плоти, кость от костей, но пусть Господь с нее лучше спросит. Как будто бы любовь закончилась, человек утратил способность любить в том виде, которым ему эту любовь подарил Бог. Конечно, вы скажете, но есть же примеры самопожертвования и всего остального, да, есть. Но любовь – это же не просто самопожертвование. Иногда это очень долгий процесс. Терпение, помощи, заботы. И уж точно не перекладывание ответственности на объект своей любви. Что происходит еще в Эдемском саду? Появляется конкуренция. Ты будешь господствовать, а ты будешь что делать, Ева? Пытаться над ним властвовать. В этот мир приходит конкуренция. И мы живем с вами в таком мире до сих пор. А при чем здесь распятый Иисус? Дойдем до этого. Если мы с вами понимаем, а я надеюсь, понимаем, что грех – это не просто аморальный поступок, а грех – это что-то внутри нас, что не дает нам поступать правильно. Есть что-то, что не дает нам поступать правильно, даже когда мы знаем, как нужно поступить. Иногда кажется, что люди злые, потому что мир вокруг злой. Да, не мы такие, а что? Жизнь такая, поэтому мы так поступаем. Христиане, кстати, тоже иногда. Ну, в церкви мы со своими елейные, а где-то в мире. Ну, мы живем в греховном мире, что поделаешь? Ну, как бы, ну, бывает всякое. И кажется, что если поменять обстоятельства жизни человека, то человек станет каким? Хорошим. Бытие определяет сознание. Кто слышал знаменитую фразу? Мне в детстве казалось бытие, да, казалось бытие. Если дать человеку хорошие условия, то он станет хорошим. Но мы с вами, смотрю на молодых, мы с вами. Не мы с вами, а я зацепил краем этот социальный эксперимент, который назывался социализм, и когда строился коммунизм. Никакие условия жизни, лучшие, прекрасные, они не меняют человека. Он по своей природе остается тем же самым. И что нам с вами нужно сделать? Нам нужно самое первое – осознать, что сами мы не способны избавиться от греха. Что сами мы просто не можем. Если бы мы сами могли, то зачем бы пришел Иисус? В послании Римлянам Павел пишет, что Адамом в этот мир грех пришел, он есть. Все творение, не только мы с вами, подвержено тлению. Смерть пришла в этот мир. Возвращаемся к нашему отрывку. Павел пришел в Коринф. Коринф, кстати, на тот момент был город повеселее, чем Афина. Афина увидал, Коринф расцветал. В момент, когда там был Павел, в этом городе была самая длинная торговая улица во всей Римской империи. Это был очень богатый город, и была пословица, знаете, как Москва не для всех, так и Коринф не для всех. Жизнь очень дорогая. Там были вторые по значимости состязания после Олимпийских. Истимские игры, они проходили два раза в год. И на этих соревнованиях выступали не только спортсмены, но музыканты и риторы, как и на всех играх. Те, кто состязался в красноречии. И вот Павел оказывается в этом городе, в Коринфе, после того, как из Афин он ушел, и казалось, что потерпел там неудачу, хотя один из членов Ареопага, написано, он покаялся. Вот он приходит в Коринф и решает, он знаете что? В этом городе я умничать не буду. В этом городе я не буду заниматься тем, чем я занимался в Афинах. Почему? Потому что занятие бесполезное. И наоборот, он сказал даже, что если я начну мудрствовать, то как бы мне этой мудростью не упразднить креста Христова? Когда мы с вами слышим Евангелие, как оно звучит? Как вы Евангелие неверующим рассказываете? Ну, оно звучит вообще как-то непонятно. На самом деле я афинян понимаю. Когда они послушали Павла, сказали, иди отсюда, давайте я вам Евангелие расскажу. Не знаю, давно вам, наверное, не рассказывали. Шучу я, конечно. Весь мир подвержен греху, мы с этим грехом ничего не можем сделать. И если мы осознаем, что мы грешники, нам нужен кто-то, кто может помочь. Так вот, в иудейской деревеньке, в небольшом городке, родился мальчик, родился без участия мужчины. От женщины Святого Духа. А вы, афиняне, сидите, слушаете, да? Значит, и потом в этой деревеньке римляне взяли его и распяли. Ну, самой позорной смертью на кресте. А потом оказалось, что это был не просто человек, а это сам Бог пришел в этот мир, чтобы нас с вами спасти. Но это еще не конец истории. На третий день он воскрес для того, чтобы мы были оправданы. Все. Конец истории. Конец Евангелия. Вот оно все, Евангелие, вот оно звучит так. И вам что нужно сделать в этом? И если вы в это поверите, вы обретете спасение. Кстати, я сейчас без сарказма и без юмора. Евангелие, оно звучит именно так. Как должны были услышать афиняне, разумные греки, которые ничем только не занимались, как изучали философию, хотели послушать что-то новое, писали стихи, ставили театральные постановки, ну, потому что работали за них рабы, а они занимались высоким делом. Как они должны были отреагировать на эту речь? В этом отрывке послания к Коринфу, которое мы прочитали, Павел пишет так. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. И там, где соблазн, буквально стоит слово скандалон, наше русское скандал. То есть эта весть о кресте, она звучит скандально, буквально запутывающе, непонятно, сбивает с толку. Вот для разумного человека, которым мы с вами являемся, Евангелие звучит безумно. Я такой думаю, если бы я был неверующий, сидел бы, мне кто-то все это начал рассказывать, я бы начал скорую помощь вызывать. Заберите этого товарища, там какой-то непонятный родился, кого-то убили, и я тут при чем вообще? Для иудея это удивительный соблазн, потому что Мессия Израиля не может быть распят на дереве. Мы, помните, с вами говорили о нежелании говорить о смерти, о ее неприглядности. Так вот, о казни на кресте в древнем мире в приличном обществе не разговаривали. Это казнь для рабов. Если вы помните, самого апостола Павла убили не на кресте. Ему отрубили голову, потому что он был римский гражданин, а римских граждан не распинали на кресте. И вот апостол Павел, обращаясь к римским верующим, говорит, «Друзья мои, вся наша с вами жизнь, все Евангелие, весь смысл только в этой истории, в Иисусе, который был распят, в Иисусе, которого убили, и в Иисусе, который воскрес. Все остальное вообще не имеет никакого значения. Посмотрите, что происходит на кресте». Когда человек совершил грех, он стал виновен. И когда мы говорим о виновности, мы не говорим о чувстве вины. Испытывали когда-нибудь чувство вины? Это что такое? Какое-то такое неприятное чувство. за какую-то, не знаю, за какое-то плохое действие, там, поступок, и ты вот в этом чувстве вины мучаешься. Так вот, в грехе это не об этом. Это о юридической виновности. Это когда вы совершили уголовное преступление, вас привели в зал суда, и судья выносит вердикт, стучит молотком и говорит: виновен. Так вот, виновность — это об этом. Когда мы говорим о кресте, о распятом Иисусе, и о чувстве вины, о чувстве отчуждения, которое возникает, ну, внутри человека. Знаете, мы среди людей можем быть одиноки, даже среди самых близких. Это чувство одиночества, оно может нас настигнуть в самые неподходящие моменты. Мы его переживаем, если мы не знаем Бога. Это чувство и эта виновность, она разделяет нас с Богом. Иисус приходит в этот мир, чтобы эту вину забрать. Когда мы говорим, мы спасены по благодати, это не значит, что за нас не заплачено. За нас заплатил Иисус. Смерть. Когда мы говорим, что в нашу жизнь пришла смерть, я, кстати, сегодня так много-много о смерти говорю, да? Не бойтесь, есть и хорошая новость. Представьте, когда жители Коринфа, ну или вообще жители древнего мира, Рима, слышат о казни на кресте, что они представляют? А смотрели фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы»? Вот мы смотрим с вами по телевизору, там, или, не знаю, на большом экране, и внутри все рвется, да, от вот этого, от обезображенности, от боли, от сострадания. Теперь представьте, там дорога в Коринф, кресты с двух сторон стоят. На этих крестах распятые разбойники, беглые рабы, они кричат, они там что-то делают. Ко всему этому добавьте запах неприятный. Я сейчас, кстати, не хочу вас вызвать там чувство какое-то такое, что вы там распяли Иисуса и так далее. Не об этом. Просто смерть, она реальна. Смерть – это трагедия. И смерть Христа – это тоже трагедия. Он умер по-настоящему, не по-игрушечному. Он умер для того, чтобы победить смерть, чтобы дать нам с вами жизнь, подарить ее. Как на кресте был убит эгоизм? Зачем он пошел туда? Зачем ему это надо было? Хотите, скажу, зачем? Открою секрет. Не зачем. У него все было хорошо. Ему было не надо. Он пошел ради нас. Помните иудеев, которые кричали ему: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Ну, если ты любишь себя, если тебе тяжело, зачем тебе все это нужно? Сойди со креста. Что он им ответил? Ничего, он просто молился за тех, кто его распинает. Он показал любовь. Когда говорят, что на крест его возвели наши грехи, я не верю. Нет, не наши грехи его возвели на крест. И на этом кресте его не гвозди держали. На крест он пошел добровольно. На крест его возвела любовь. И именно она его держала там. Нет никакой силы, которая могла бы удержать нашего Господа, хоть где бы то ни было. Вы знаете, ад был не способен удержать. Он победил смерть. И нам с вами он говорит: да, смерть реальна. Послание евреям: всем надлежит умереть, а после суд. Ну что ж, мы смиримся с вами с этой мыслью. Да, мы умрем, но хорошая новость. Мы воскреснем. Все, кто примет эту глупую, скандальную историю, он воскреснет. Мы нуждаемся в лекарстве. В лекарстве от греха, и оно на кресте, где был распят наш Господь. Оно в Его воскресении. Мы сегодня с вами будем участвовать в хлебопреломлении. Зачем? Зачем нам с вами это нужно? Мы с вами не православные, не католики, правильно? Даже по секрету скажу, не лютеране. Мы не верим, что с хлебом и с вином что-то происходит. Мы не верим, что через них нам передается божественная благодать, как некая энергия, которая дает нам возможность праведно жить. А зачем мы это с вами делаем? Подскажите. Какой глубинный смысл в том, что мы с вами сегодня будем делать? Чтобы просто в очередной раз напомнить себе эту скандальную новость, это замечательное известие. Когда мы это совершаем, мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Мы вспоминаем Его смерть, Его страдания, но мы ожидаем Его возвращения. И более того, это воспоминание не просто память о ушедшем когда-то и куда-то. Это воспоминание заставляет нас действовать. Это действенное воспоминание, это воспоминание, которое заставляет нас жить и поступать так, как поступал Он. Не знаю, как у вас, но, наверное, так же, как и у нас, во время хлебопреломления всегда читают 11 главу, это же послание в Коринф, у вас же так же, да? А начинается она там словами апостола. Знаете, я слышал, что когда вы собираетесь на вечерю, вы это делаете не совсем правильно, и я за это вас хвалить не хочу. Обращаясь к коринфским верующим, он говорит, когда вы собираетесь, чтобы совершить вечерю хлебопреломления, вы поступаете совсем неправильно. Вы не рассуждаете о теле Христовом. И наверняка вы знаете, что вечеря в Древнем Коринфе отличалась от того, что мы с вами делаем. Что мы с вами сейчас будем делать? Возьмем кусочек хлеба, скажем, это символ тела Господа нашего Иисуса Христа. Возьмем маленький стаканчик с вином, скажем, это кровь Нового Завета. Что делали они? Они садились за стол, накрывали его, приносили еду и кушали. И во время этой еды были чаши благословения. И даже у христиан, которые появились из язычников, они не копировали иудейскую трапезу, у них были свои традиции, но была чаша благословения, хлеб, который они преломляли, и делали это как раз воспоминание о Христе. Но на самом деле это был обычный ужин. Если мы читаем с вами эту 11 главу, мы с вами читаем следующее. Что я слышу, что когда вы приходите, собираетесь на вечерю, каждый из вас поспешает есть что? То, что принес. Они на вечерю принесли еды, чтобы разделить эту трапезу, но каждый поспешает есть свое. И обычно эти трапезы проходили в домах богатых горожан, и были особые комнаты, триклинии, в которых, ну, такие столовые, где возлежали за столами, но за этими столами места не было для бедных. Для них были отдельные помещения. И там Павел говорит, вы собираетесь на вечерю, но презираете неимущих. Представляете, вот вы собрались, а есть здесь, я так понимаю, люди побогаче, победнее, которые побогаче сейчас там сели, что-то едят, не знаю, вкусное, а у вас денег нет поесть. На самом деле мы привыкли, что еды всегда много, а у древних, если ты поел, то уже хорошо. Не все могли позволить себе есть 3 раза в день. И для кого-то, возможно, эта трапеза была единственной возможностью – просто поесть. Воспоминание о смерти Христа превратилось в обычный ужин. Еще ужин, в котором одни верующие совершенно не думали о других. Когда мы с вами подходим к этим символам, берем этот кусочек хлеба и глоточек вина, что мы переживаем? Чего мы ожидаем от этого действия? Что оно символизирует для нас? Оно должно нам сказать о многом. Древний мир, особенно такой греко-римский, наверняка, вы знаете, он был устроен так, что в этом мире было очень мало социальных лифтов. Если ты родился в какой-то богатой, обеспеченной, знаменитой семье, то и будущее твое будет таким же. Если ты родился рабом, то рабами будут и твои дети. Ну, хотя бывают, конечно, истории, которые, ну, исключение из правил. Но в большей степени нет. Они даже думали, что Так и должно быть, что кто-то предназначен к хорошей жизни, сидеть в ареопаге, мудрствовать, а кто-то должен их обслуживать. Это нормально. Но это не то, что было задумано Богом, и что сделал Иисус. На самом деле, посмотрите, как христианство перевернуло мир. Что сделал Иисус? Он сказал, все люди равны. Все люди виновны перед Богом, нет праведного ни одного. Богатые, бедные, неважно. А потом что он сказал? Все, кто уверует в меня, будут детьми Бога, а друг другу будут кем? Братья и сестры. Это не пустые слова. Мы семья Бога. В послании Ефесян написано, вы домашники Бога. Там, где свои Богу, там буквально слово «домашники». Вы семья Бога. И вот возвращаемся в Коринф. Слово о кресте. Когда мы говорим о Евангелии, нужно понимать, что эта весть не может быть никак научно обоснована. Мы не можем никак доказать, что это что-то значит для людей. У нас нет объяснений. Как-то логически мы можем объяснить, как это работает? Объясните мне, как работает Евангелие, кто знает? Скажите, а вот есть кто-то, кто уверовал так, по чистой логике? Такой, я думал, так, ну да, наверное, этого распяли там человека 2000 лет. Ну да, есть логика в этом, да, я, наверное, что-то там тоже сделал. Мне надо поверить, и все будет хорошо. Когда мы с вами делимся с людьми Евангелием, может быть, и нам с вами надо отключить логику. И как апостол Павел сказать, а мы проповедуем Христа, и притом распятого. В нем вся премудрость Божья. Если, проповедуя людям Евангелие, мы не сказали о распятом и воскресшем Иисусе, то мы и Евангелие им не сказали. Иногда нам хочется подвести людей к покаянию. Найти что-то, за что мы можем зацепиться, наверное, хорошо. Но если после этого мы не расскажем о распятом и воскресшем Иисусе, мы не расскажем ничего. Не надо бояться этой безумной вести. Эта весть авторитетна сама по себе. Ее авторитет не от того, кто ее провозглашает. Он в ней самой. Нужно дать Евангелию работать в сердцах людей. Я надеюсь, что каждый из вас переживал историю, когда вы рассказываете Евангелие. И человек умный, образованный, начинает плакать. Потому что Господь пришел в жизнь. Потому что Он пережил любовь. Потому что Он пережил принятие. Коринфские верующие были очень тщеславные ребята. И Коринф был очень тщеславный город. Спортивные игры. Богатые торговые улицы. В богатый город приезжают... Ну, где у нас все богатые знаменитые, скажите? В Москве, да, Москва, Вавилон, город на семи холмах. Но там все деньги. И богатые знаменитые едут туда. То же самое было и с Коринфом. Туда ехали богатые знаменитые. И коринфские верующие считали, что чем выше они заберутся, тем легче им будет жить. Иисус переворачивает представление этого мира. Он все меняет. Он меняет все. Он ничего не значащее делает самым важным. Мы никак не можем заработать любовь Бога. И самое важное, друзья мои, если мы поймем, если мы это вот переживем прямо внутри, что никакими делами, ничем хорошим мы не можем заслужить Его любовь и будем знать, что Он любит нас просто потому, что мы есть, просто потому, что мы Его дети, нам станет жить гораздо легче. Мы перестанем кому-то что-то доказывать. Мы будем жить в свободе. Очень хочется, чтобы когда мы будем подходить, или, как я не знаю, вас обносят, нам не подходит, когда к вам будут подходить с этим кусочком хлеба, просто поблагодарите нашего Господа за то, что Он не сошел с креста. Он оказался нам верен, верен до конца. И за то, что Он просто подарил нам свою любовь. Чем мы можем отплатить? Не знаю. Я не знаю, ждет ли Он, чтобы мы отплатили или нет. А у кого-то есть дети, от которых вы ждете, чтобы они вам отплатили? Я думаю, что ждешь, хотя бы перестал ли бы этот пап скинь, да? Уже бы было хорошо. Чего мы от них ждем? Простых слов: пап, я тебя очень сильно люблю. Все, больше что надо отцу? Все, больше ничего. Если мы переживаем любовь к Богу, мы начинаем жить в свободе. А Он нас очень сильно любит. И Он показал это на кресте. Давайте помолимся и будем продолжать читать первое послание Коринфянам. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать, за Твою любовь к нам, благодарим за то, что однажды Ты пришел в этот мир, Ты оставил славу небес, Ты родился как обычный человек, родился не в царских чертогах, и Ты стал очень-очень близко к каждому из нас. Мы благодарим за то, что Ты показал нам пример послушания, пример верности, пример любви. Мы благодарим за то, что Ты зашел на Голгофский крест, чтобы дать нам прощение, подарить нам радость вечной жизни, подарить нам эту возможность снова жить в присутствии Отца. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам эти святые дары для того, чтобы мы могли вспоминать о том, что Ты сделал для нас. И я прошу Тебя, чтобы это воспоминание, оно не было пустым, но заставляло нас действовать, жить так, как Ты жил в этом мире. Мы на Тебя уповаем и просим, благослови сейчас время, когда мы будем совершать эту заповедь. Даруй каждому из нас пережить Твое прикосновение. Молимся Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Святый, святый Божий Сын, перед величием устоит, кто Его прекрасней может быть, славы Он достоин. Святый, святый Бог, принявший плоть, взявший нашу нищету, спасший самозванцев и врагов, славы Он достоин. Хвала вся и сила, вся слава и честь только Тебе, только Тебе. Величие славе подобного нет, Иисус, мы Тебя превозносим. Долг наш оплатил, и воскресший правит в небесах, славы Он достоин. Святый, святый Бог всесильный выше всех имен, святый, святый, несравненный путь превознесен. Святый, святый Бог всесильный выше всех имен, святый, святый, несравненный путь превознесен. Хвала вся и сила, вся слава и честь только Тебе, только Тебе. Величие славе подобного нет, Иисус, мы Тебя превозносим. Хвала вся и сила, вся слава и честь только Тебе, только Тебе. Величие и славе подобного нет, Иисус, мы Тебя превозносим. Thank you.
и сила, вся слава и честь. Только тебе, только тебе. Величие и славе подобного нет. Иисус, мы тебя превозносим.